Глава 29. В одном из прибрежных районов Барранкильи разместился небольшой консервный заводик под названием «Оро-дель-Мар» — «Золото море». Среди видавших виды рыбацких грузовичков у входа стоял «Линкольн Дона Эрнеста» 1963 года выпуска с широченными распашными дверями. За длинным столом на верхнем этаже совещались Дон Эрнеста, некий Джей Би Кларк из Хьюстона и директор заводика сеньор Валдес. Предприятие совсем недавно открылось, и Дон Эрнеста активно помогал ему встать на ноги. На столе стояли два блюда с улитками и бутылка вина. Гомес, который не умещался ни в одно из кресел у стола, устроился на стуле возле двери. Хотя основной его ролью была охрана хозяина, Дон Эрнеста нередко прислушивался к его советам. Кларк, специалист по рекламе, открыл заготовленный план.
«Вы сказали, что в слогане хотите сделать упор на эксклюзивность и престиж. На ключевых словах вроде «престижозус», «каракулес», «финос» и «престижозус», «отборные престижные улитки», — предложил Дон Эрнеста. «Это влезет на этикетку или слишком длинно?»
«Влезет. И не такое влезало».
Кларк выложил на стол эскизы баночных этикеток. На одной из них красовалась Эйфелева башня с надписью «Караколес Финос», на другой — большие буквы «Финос Карго» на фоне какого-то французского антуража, на третьей — увитая виноградом шато на заднем плане и крупно ползущая по стеблю улитка. На всех этикетках мелким шрифтом было напечатано «Изготовлено в Колумбии».
«Почему тут написано «изготовлено в Колумбии»?» — встрял Гомес. «Почему нельзя сразу написать «изготовлено во Франции»?»
«Потому что это противозаконно», — объяснил Кларк. «Ведь вы закатываете их в банки прямо здесь, правильно? Весь этот французский антураж чисто, чтобы подстегнуть продажи».
«Да, это будет несколько неэтично», — кивнул Дон Эрнеста. «В телевизионных роликах можно использовать гондурасскую песенку «Улиточный суп», — предложил Гомес.
«Но она не французская», — возразил Кларк. «На этикетке планируется наносить костный клей». «Их что, лизать прикажете перед тем, как лепить?» — полюбопытствовал директор, которого больше интересовали чисто производственные вопросы.
«Нет, сеньор Вальдес, как определимся со спросом, так сразу же купим машину для наклеивания этикеток», — успокоил его Дон Эрнеста. «Пока что просто закатывайте банки. Покажите мне раковины». Вальдес поднял на стол картонную коробку, зачерпнул оттуда пригоршню раковин, раскинул по столу. Гомес понюхал одну из них и наморщил нос.
«Пахнут прогорким сливочным маслом и чесноком. В ресторанах их не моют перед тем, как выбросить, просто сгребают с тарелок».
«Мы пробовали их вымачивать, но от клорокса, отбеливателя, тускнеет окраска», — сказал Вальдес.
«Попробуйте феб с лимонной отдушкой», — присоветовал Гомес, опытный холостяк. Дон Эрнесто отодвинул от себя эскизы.
«Сеньор Кларк, я хочу, чтобы вы поместили на этикетку что-нибудь простое и элегантное. Горящая свеча, женская рука берется за ножку бокала. Как же вам объяснить-то? В общем, представьте, что вы приносите этих улиток даме, и она сразу же видит у вас сильного и надежного мужчину. Мужчину своей мечты. А потом, когда их съест, дарит вам свою Гатиту Дульце. Гатита Дульце — это, значит, мохнатка», — любезно перевел Гомес.
«Да знает он, что это значит», — буркнул Дон Эрнеста. «А теперь, Вальдес, какие из этих улиток настоящие французские?»
«На зеленом блюде».
«Итак, на одном блюде у нас отборные французские улитки, на другом — нашего собственного производства. Как вы сами видите, выглядят они практически одинаково. Я уверен, что и на вкус не должно быть особой разницы. Ну что, попробуем?» — сказал Дон Эрнеста. Все отвели глаза. Первым нарушил молчание Вальдес.
«Разрешите, Дон Эрнеста, если это возможно...»
«Вот как раз по этой причине мы и пригласили Алехандро. Сходи за ним, Гомес».
Дон Эрнеста взял французскую улитку из зеленой тарелки и принялся демонстративно ее жевать. Вскоре вернулся Гомес в сопровождении Алехандро, мужчины лет 35, в широченной соломенной шляпе и пышном, похожем на бант галстуке. Из нагрудного кармана у того торчал затейливо сложенный платочек. Дон Эрнесто положил пустую раковину на синюю тарелку. «Алехандро — всемирно известная знаменитость в своей области, выдающийся гурме и ресторанный критик. И, кстати, мистер Кларк, у него хорошее знакомство во всех гастрономических журналах». Алехандро уселся в кресло, протянул руку через стол Кларку. «Дон Эрнесто мне льстит. Я просто люблю поесть, а некоторые думают, что я какая-то там звезда». Дон Эрнесто налил ему вина. «Прополощите свои вкусовые сосочки, друг мой. Но для начала отведайте улиток с южного побережья Прованса, французских». Подвинул критику зеленое блюдо. Алехандро профессионально погонял одну штучку во рту, отпил немного вина, восторженно закивал. Потом Дон Эрнесто предложил ему экземпляр собственного производства. «А вот эти из Британии, тоже из Франции». Алехандро выковырил улитку из раковины и принялся жевать. Все жевал и жевал. «На вкус похоже, Дон Эрнесто, но у второго образца несколько более вязкая консистенция. Да и аромат гораздо более ярко выражен». Гомес, у которого вдруг зачесалось в носу, громко чихнул, едва успев прикрыть физиономию широким концом галстука. «А вы бы такое купили?» — спросил Дон Эрнесто. «Вообще-то я предпочел бы улиток из первой партии, но при отсутствии таковых...» «Да, купил бы. Мне кажется, что улитки из второй партии промыты в хлорированной воде. Ощущается некоторое послевкусие. Судя по всему, в обычной водопроводной. Как раз из-за хлорки я и предпочитаю ее не пить. Можете обратить на это внимание своих поставщиков из Британии».
«Консистенция показалась вам более нежной. Можем ли мы применить термин «обволакивающее», который применяют ваши коллеги-сомелье по отношению к винам?»
«Вне всяких сомнений», — кивнул Алехандро. «Нежная обволакивающая консистенция, ярко выраженные вкусы, аромат». «Я уже думал на эту тему», — вмешался Кларк. «Все это можно разместить на фальцованных буклетах, в магазинах на полке ставить, со слоганом вроде «Соси бон», «Язык проглотит тон», с прицелом на домохозяек».
«Мистер Кларк, Алехандро, налейте себе по стаканчику на дорожку и спускайтесь. Встретимся внизу». Гомес тоже налил себе винца. «Тут-то вкус у нас еще не будет», — заметил он с довольным видом.
Вальдес отпер дверь, ведущую в цех, и опять запер ее, когда в нее вышли Дон Эрнесто с Гомесом. Дон Эрнесто наклонился к уху телохранителя. «В Ганаиве мне понадобится перегрузить кое-что тяжелое. Где-то 800 кило. Снять с судна и перекинуть на грузовик. Потом перевезешь это в Кап-Айтьен и погрузишь на самолет. В аэропорту надо приготовить автопогрузчик. Самолет большой». Дон Эрнесто кивнул. «DC-6A. Грузовая удлиненная модификация поршневого самолета «Дуглас DC-6», выпускавшегося с 1946 по 1958 год. В странах третьего мира кое-где еще летает.
«А грузовой люк у него с подъемником?»
«Да».
«Грузовой поддон есть или надо искать?»
«Уже есть в самолете. Основной груз — посудомоечные машины и холодильники. Остается просвет как раз мой товар всунуть. Важно, чтобы его поставили ровно туда, куда намечено, из-за развесовки. Хотя не исключено, что перегружать будем не на самолет, а на другое судно, смотря по обстоятельствам».
«К вашим услугам, Дон Эрнесто. А документы? С таможней я сам разберусь».
По всей задней стороне цеха тянулся конвейер, похожий на линию для обработки кур. Только ехали по нему не куры, а мертвые крысы со свисающими с ленты хвостами. Среди крыс каким-то образом затесался один единственный опоссум. Работавшие на конвейере женщины ловко обдирали тушки и срезали филе.
В конце линии щелкала ручная штамповочная машина, вся в каких-то старомодных виньетках и хромированных нашлепках. Каждый кусок филе она превращала в трех улиток, по форме неотличимых от настоящих.
€20 000 за эту машину отдал в Париже, бросил на ходу дон Эрнесто. На ней шлепают улиток еще со времен Эскофье.
Жорж Агюст Эскофье, 1846-1935 годы жизни, французский ресторатор, критик, кулинарный писатель, популяризатор традиционной французской кухни.
Насадка для штамповки кошачьего мяса прилагалась бесплатно. Некоторые считают, что по всем показателям кошатина даже ближе к настоящим улиткам, чем все эти органические грызуны.
Подхватив планшет с зажимом, дон Эрнесто быстро пробежал по нему глазами. Гомес пропел на мотив джингла из рекламы консервированного супа «Кошки, котята, ням-ням-ням». Когда они вышли из здания, Гомес вытащил из машины черный фрак и траурную нарукавную повязку.
«Лучше прямо здесь наденьте. В салоне несподручно».
Оставив Линкольн возле консервного завода, они пересели в бронированный внедорожник с Пауло за рулем и отправились на похороны Хесуса Вильяреала.
В машине дон Эрнесто ответил на два защищенных телефонных звонка. Один из них был от Пака из Медельина. После стрельбы на Майами-Ривер на самолет до Колумбии сел один только Пака, который летел домой в компании трех пустых кресел. Убит ли Ганс Петер Шнайдер, Пака точно не знал. Видел лишь трупы двух его подельников и еще двух каких-то кентов, похожих из экипажа сухогруза. Закончив разговор, в ходе которого ни разу не повысил голос, дон Эрнесто отвернулся к окну машины и некоторое время угрюмо молчал. «Эх, Кэнди, Кэнди!» Сразу припомнился остров Сан-Андрес, на котором они с Кэнди, тяжело дыша, предавались плотским утехам в одном уютном отельчике. Дон Эрнесто, приехавший на кладбище за полчаса до начала церемонии, следил из-за наглухо тонированных стекол внедорожника за прибытием похоронной процессии. Развернул записку, которую передала ему вдова Хесуса Вильяреала, и еще раз перечитал. «Глубокоуважаемый сеньор, Хесус счел бы за честь, если бы вы смогли присутствовать на его заупокойной службе. Это принесло бы вам тот душевный покой, который вы уже подарили нам, его близким». Вдова и ее сын приехали на черном Крайслере в сопровождении какого-то пожилого красавца с безукоризненно уложенной седой шевелюрой. Гомес обвел собравшихся линзами бинокля.
«У мужика в черном пиджаке при себе волына», — доложил он. «Справа, спереди, на штанах кобура. Подождите, пусть повернется. А-а-а. И справа под мышкой тоже левша. Шофер встал возле багажника, тоже со стволом на поясе, ключи с брелоком от машины в руке держит. Походу, там винторез или помпуха. Под ливреей броник. Но они Санти с Куэвасом уже за ним держатся, присматривают. Патрон, может мне сходить поздороваться с вдовой? Заодно и записку можно передать».
«Нет, Гомес, Павло, а что это за хмырь с седой башкой?»
«Да адвокатчик один из Баранкильи, Диего Рива, редкостный гондон. Это он защищал Холланда Вьеру, когда тот автобус с пассажирами захватил».
Под их внимательными взглядами Диего Рива передал вдове черную кожаную папку. Та убрала ее в сумку. Возле могилы Хесуса Вильяреала собрались в общей сложности человек 30. Пока что это была всего лишь яма среди величественных надгробий и мавзолеев, густо усыпающих территорию центрального кладбища Баранкильи. Но дон Эрнесто уже присмотрел на кладбище в Картахене чудесного мраморного ангела, которого планировал передать вдове, как только один опытный человек, отлично владеющий резцом, переправит на нем имя усопшего. Подобным способом промышлял в юности и будущий наркобарон Пабло Эскобар. Сеньора Вильяреал была одета неброско, как и полагается вдове. Рядом с ней стоял ее сын, торжественный и чопорный, в строгом черном костюмчике, оставшемся после первого причастия.
Дон Эрнесто подошел к ним, крепко пожал мальчишечью ладошку.
«Теперь ты главный мужчина в семье», — сказал ему Дон Эрнесто. «Звони, если вам с матушкой что-нибудь понадобится».
Повернулся к сеньоре.
Хесус был выдающимся человеком во всех смыслах этого слова. Всегда отвечал за свои слова. «Надеюсь, что когда-нибудь и про меня такое скажут».
Сеньора Вильяреал приподняла черную вуаль, чтобы лучше видеть его лицо. «Дом просто прекрасный, Дон Эрнесто. Деньги поступили. Спасибо вам. Хесус меня проинструктировал, когда все оговоренное будет выполнено, передать вам вот это». Она вручила Дону Эрнесто черную папку. «Он сказал, чтобы вы очень внимательно прочитали все это перед тем, как хоть что-нибудь предпринимать».
«Сеньора, а можно поинтересоваться, как папка оказалась у Диего Ривы?» — спросил Дон Эрнесто.
«Он занимался делами Хесуса. Мы боялись, что наши враги отберут ее у нас. Диего Рива держал ее у себя в сейфе. Спасибо вам за все, Дон Эрнесто, и знаете, что Господь отплатит». В международном аэропорту имени Эрнесто Картисоса наготове стоял «Гольфстрим-4», и буквально через 20 минут после похорон Дон Эрнесто и сопровождающие его лица были уже в воздухе на пути в Майами. Откинув столик, Дон Эрнесто выложил из него полученные от вдовы бумаги. Быстро, но очень внимательно изучив их, он позвонил капитану Марко в Майами. «Не в курсе, Шнайдера все-таки шлепнули или нет?»
«Не знаю, патрон. Никто из нас его с тех пор и в глаза не видел. В доме тишина. Полиция тоже не появлялась. Скоро буду. Вплотную займемся домом. Мне очень нужно знать, чем сейчас занят твой друган Фаворита. Можешь по-быстрому с ним связаться?»
«Да, патрон».
«А та девчушка Кари, будет от нее какой-нибудь прок?»
«Наверняка, но она говорит, что она пас, патрон».
«Понятно. Скажи мне, чего она больше всего хочет, Марко?»